Радио «Свобода» продолжает передачу «Культура. Судьбы. Время». В ближайшее время в одном из престижных американских издательств «Farrar, Straus & Giroux» выходит по-английски новая книга живущего ныне в Америке поэта Иосифа Бродского. На этот раз сборник его статей, рецензий и эссе под заглавием «Less than one», то есть «Меньше, чем единица». В связи с этим наш постоянный нью-йоркский сотрудник, писатель и публицист Сергей Довлатов взял у поэта интервью, которое мы сейчас и включаем в нашу передачу.
У Иосифа Бродского вышло по-русски на Западе 6 поэтических сборников. Стихотворения и поэмы, «Остановка в пустыне», «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Новые станцы к Августе» и «Римские элегии». Хочется отметить любопытный факт. Первые две книги Бродского на русском языке, «Стихотворения и поэмы» и «Остановка в пустыне», изданные более 15 лет назад, приобрели уже коллекционную ценность среди американских библиофилов и то и дело попадаются на здешних аукционах. Месяца через два выходит новый поэтический сборник Бродского на русском языке «Урания» издательства «Ардис». Но еще раньше, буквально в ближайшие дни, в американских книжных магазинах появится новая книга поэта по-английски, озаглавленная «Less than one» – «Меньше, чем единица». Необычна эта книга тем, что в ней собраны не стихи Иосифа Бродского, а его проза. Я попросил Бродского прокомментировать это событие.
В общем, это, то есть, это книга прозы, но действительно не проза в том смысле, что это там, скажем, роман или сборник рассказов. Это сборник статей. Статей, но, собственно, даже не статей, а того, что называется, в общем, по-английски, в общем, все чаще и чаще встречается по-русски, это термин эссе, да? То есть это, в общем, такое, как бы сказать, размышление в прозе о взгляд и нечто, если угодно. Разумеется, на какую-то определенную тему. Статьи эти, их там, в общем, порядка 14 или 13, или, а может быть даже 17, я не помню сколько. Это довольно толстая книжка, и тут мне даже есть чем похвастаться, в ней 500 страниц, 501. То есть как у взрослого, да, как у большого человека. И, разумеется, эта книга не написана от начала и до конца. Эта книга из статей, написанных в самое разное время, преимущественно по-английски, хотя там есть несколько статей, переведенных с русского на английский. Предметами, то есть, этих самых статей, или этих эссе, этих сочинений, если угодно, пользуясь школьным, гимназическим, я бы сказал, языком, являются самые разные вещи. То есть, например, половина этих статей о литературе, главным образом поэзия, об изящной словесности. Это статьи о самых разных поэтах, там, не только о русскоязычных, но и об англоязычных, и об итальянских, и об итальянских. Ну, то есть статьи о Монтале, об Ахматовой, о Мандельштаме, о Цветаевой, о Кавафисе, об Одене, Дереке Волкоте. С другой стороны, там статьи о разных местах. Статья, в общем, как бы сказать, такой мемуар, если угодно, о родном городе, о своем детстве, о поездке в Стамбул, воспоминания об отце и матери. В общем, самые разнообразные сюжеты, если угодно. Большинство этих статей действительно написано по-английски, ибо они написаны непосредственно для англоязычной аудитории. И я всячески бы возражал против их перевода на русский язык, потому что, в общем, я думаю, что при переводе на русский язык некоторые из них покажутся, некоторые рассуждения покажутся чрезвычайно упрощенными или необремененными необходимым при писании по-русски количеством нюансов. Они могут показаться несколько лапидарными для русского читателя. В ряде случаев я пытаюсь объяснить, там, скажем, иностранному читателю те реальности, которые, там, скажем, для русского человека абсолютно ясны. При переводе на русский язык смысл такой статьи просто теряется.
Иосиф Бродский, после смерти Владимира Набокова, писавшего по-русски и по-английски, сейчас, насколько мне известно, единственный крупный писатель, художник, принадлежащий в равной мере двум культурам – русской и американской. Он пишет стихи по-русски и иногда по-английски, переводит с английского на русский Одена и Фроста и с русского на английский стихи Цветаевой и Набокова, а прозу свою пишет чаще по-английски, но время от времени и по-русски. Мне захотелось спросить, чем руководствуется Иосиф Бродский, выбирая, если можно так выразиться, тот или иной язык для своей очередной работы.
Вы знаете, язык, в принципе, особенно не выбираешь. Статьи, о которых мы говорим, они, как правило, написаны по заказу. То есть они, это либо рецензия на что бы то ни было, либо предисловие к чему бы то ни было, либо послесловие. Только в двух или в трех случаях это более-менее свободное рассуждение, то есть продиктованное не заказом, а, если угодно, внутренней необходимостью. Тем не менее, среди этих продиктованных внутренней необходимостей действительно есть три статьи, которые написаны прямо по-английски. Хотя, в общем, предметом их описания является реальность отечественная. Я не знаю, я думаю, что побудительным мотивом к сочинению там, того или иного произведения по-английски, если это не продиктовано заказом, главным образом является именно чувство языка, чувство фразы. То есть вам приходит в голову, в общем, какое-то эстетическое ощущение, там, я не знаю, какая-то идея, чисто внутренняя эстетическая идея абзаца, да, или какой-то фразы. И вы понимаете, что за эту фразу лучше написать по-английски, чем по-русски. То же самое происходит и со стихами. Эти стихотворения, которые написаны по-английски, они написаны, то есть мотивация абсолютно аналогичная. То есть вот эта фраза выкладывается. То есть иногда ты произносишь фразу, и поскольку нам приходится говорить на двух языках сразу, на мой взгляд, это абсолютная норма для человека, потому что то же самое происходило на протяжении всего 19 века, более-менее с образованным, даже с полуобразованным русским человеком. И просто ты слышишь фразу, и поэтому ты пишешь стихотворение, да? Ты слышишь слово, или два или три слова в той или иной комбинации. Есть стихотворение, которое я написал по-английски, они написаны по тем же самым причинам, по которым я писал и стихи по-русски. То есть это начинается все с какой-то музыки и фразы.
Я попросил Бродского рассказать о технике перевода его собственных стихов с русского на английский.
Это уже другая задача. Это уже другая задача. И, в общем, нормальный человек, обыватель, он чем занимается? Он получает в конце недели огонек, ну вот, и он там решает кроссворд, да? Вот. То есть, в общем, нечто похожее происходит и в переводе. То есть мы как раз тут с Милошем, это такой есть польский, поэтому, между прочим, Нобелевский лауреат. Мы с ним говорили, что мы как раз рассуждали на эту тему, что, в общем, что для обывателя кроссворд, для нас это перевод на английский язык, да. То есть, в общем, решаешь какие-то чисто такие практические задачи, да. Интересно. Иногда, в общем, иногда тебя захватывает, иногда возникает музыка. Но, в общем, ты никогда не теряешь из виду того факта, что это, в общем, все-таки игра скорее, нежели... Ты просто более-менее стараешься воссоздать в другом языке то, что, в общем, имеет место быть в оригинале.
Я поинтересовался, на скольких языках издаются и публикуются стихи Иосифа Бродского.
Я не знаю. Они существуют по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-итальянски, по-шведски, по-норвежски, по-фински, это я знаю. Они существуют на тамильском языке, я знаю, да. Я видел несколько стихотворений, переведенных на японский, я видел несколько стихотворений, переведенных на корейский.
Иосиф Бродский забыл упомянуть подпольные издания своих стихов в Югославии и в Польше, а также переводы на иврит и хинди, о которых мне доводилось слышать. К этому остается добавить, что на родине поэта, в Советском Союзе, его стихи распространяются в сотнях тысяч машинописных копий. И это, я думаю, самый красноречивый факт признания, которого в наши дни может быть удостоен русский литератор.
Интервью с Иосифом Бродским вел Сергей Довлатов. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу «Культура. Судьбы. Время». Вела передачу Галина Зотова.